Слава Богу за то, что вы есть. Слава Богу, я не знаю, почему людям это еще подойдет. Но, знаете, мы не рассчитываем на слишком большой успех внешний, мы рассчитываем на внутренний успех, который мы можем потом разделить со многими другими людьми, которыми нужно будет Царствие Божие. Так, я уже говорил, это слово, которое сказал Господь Иисус. И вообще, знаете, я в последнее время на слова Иисуса обращаю внимание больше, и я молюсь и говорю: Господь, я знаю, что ты полнота мудрости, и каждое твое слово, оно не то что забитый гвоздь, оно бездна богатства, премудрости и видения. Каждое твое слово, все твои притчи о Царстве Небесном, они все путеводительные звезды к тому, чтобы мы разумели, как нам делать, что нам делать, как нам искать Царствие Божие, чтобы его приобрести в нашей жизни. Каждое твое слово, оно с одной стороны смотрится очень простым, очень доступным. Его может читать человек, который только делает первые шаги в Боге. Но всякий раз, когда ты получаешь откровение от Бога, ты начинаешь понимать, насколько глубокие эти откровения, как неисчерпаемый колодец какой-то, который ты вот черпнул, и ты понимаешь, что там до глубины еще копать и копать, черпать и черпать этой живой воды множество и множество. Благослови нас, Господь, сегодня найти эту живую воду и начерпаться этой живительной влаги. 19 глава Луки написана за мытаря Закхея, который, значит, когда увидел, что идет Иисус Христос, он был маленького роста, забежал вперед, залез на смоковницу и ждал, когда он будет проходить мимо, чтобы можно было его увидеть. И это определило его судьбу не только здесь на земле, это оставило его до наших дней. Это пример нам, этот, с одной стороны, наверняка неприятный человек, наверняка многим сделал плохо, и крайне неуважаемые люди в обществе еврейском считались эти люди самыми большими грешниками, мытари, сборщики подати. Идет человек, допустим, через мост ему надо перейти, или перебирайся вплавь, или плати за переход моста и так далее. Собирали все, что можно с людей. Конечно, их ненавидели, и деньги эти, они... Тогда же не было кассовых аппаратов, ни чеков, ничего. Что они отдавали в казну, что они брали себе, кто-то мог там посчитать. Поэтому они богатели и наглели, еще больше обдирали людей. И, конечно же, это все защищалось узурпаторами, римским государством, и, конечно же, их сильно за все это ненавидели. И вот этот человек, что-то имея в душе, залез на это дерево и ждал, чтобы увидеть Иисуса. Он остановился, сказал: мне надобно быть в твоем доме. И фарисеи, да не только фарисеи, здесь написано в 7 стихе, и все, видя то, начали роптать и говорили: что он зашел к грешному человеку. Все буквально видели это и начали злиться, роптать и, конечно же, понятна их реакция, как он мог зайти к такому грешному человеку. Давайте посмотрим ниже. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». И вот меня просто прельщает, меня вдохновляет 10 стих, и он, кстати, очень многое объясняет, и то, что было, и то, что есть, и то, что будет до самого конца на этой земле. Здесь написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Господь ищет. Вот мы говорили о 7 пламенных очей Господа, которые, мы понимаем, обращены на всю землю. Они смотрят и ищут. Они ищут и направляют силу свою, слово свое, власть свою везде по земле, чтобы найти всякого, кому возможно дать спасение. Ведь не дается же спасение потому, что человек хороший или нехороший. Даже не потому, залез он на смоковницу или не залез он на смоковницу. Это частный случай. Дается спасение, потому что Бог любит людей и не хочет, чтобы кто погиб. Он не хочет, чтобы кто погиб. Я повторяю это много раз. Бог не хочет, чтобы кто погиб. В этом слове «не хочет» заключена не просто информация, это практика. Это то, чем Бог занимается сиюсекундно, постоянно. Если он чего-то не хочет, то это означает действие, которое он прилагает для того, чтобы это не происходило. Поэтому он пришел, чтобы найти этих людей, найти любую возможность для этих людей, чтобы их взыскать, найти их. И найти возможность спасти это погибшее все. И так будет до самого конца. И по мере приближения к концу, а конец действительно приближается, по мере приближения к этому концу, спасение Господне, конечно, будет работать на полную мощь, потому что одно дело, когда у человека еще остается шанс завтра, послезавтра. Другое дело, когда завтра черта будет проведена для всего населения Земли. Одновременно, резко, в считанные секунды все остановится. Поэтому самый последний момент, самое большое влияние Духа на души человеческие, чтобы человек мог спастись. И написано здесь дальше так: «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима». Вот когда это Господь говорил, он к этому добавил притчу, потому что они были возле Иерусалима, и они думали, ученики и, наверное, какие-то еще приближенные люди, они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Они думали, что он там воцарится в Иерусалиме, и кто-то думал, что получит там тепленькое место и еще что-то. И поэтому он сказал вот эту притчу. Он сказал так, с 12 стиха считаю: «И так сказал некоторый человек высокого рода, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал ему: «Потребите их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра твоего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». И сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не имеющему отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Вот такая притча интересная. Почему он связал ее с вот этой историей с Закхеем? Потому что так и написано, что он именно присовокупил ее к тем словам, которые он говорил выше. И давайте сначала мы вникнем в смысл этой притчи, а потом вернемся к Закхею. Смотрите. Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Кого он здесь имеет в виду? Конечно же, это Господь. Понятно, что речь идет о Господе. Что он уходит получить царство. Но в данном случае эта притча, здесь не каждое слово имеет значение. Но мы понимаем, что на какое-то длительное время, потому что в дальнюю страну нужно уйти, он уходит. Оставляет рабов совсем одних. Каждому из них дает равные возможности, всем 10 дает абсолютно равные возможности. Каждому по таланту, то есть по мине. И, значит, по долгому отсутствию, и причем еще ситуация в этой стране была такая, что население этой страны не хотело, чтобы он царствовал над ними. Они послали послов, ну, очевидно, здесь Господь привел притчу, как примерно в то время было в народе израильском, они же находились в порабощении у Рима,
И всякий наследник царский должен был идти в Рим, подтверждать свое царство. И уже если император подтвердит, что да, я назначаю тебя царем, значит, он возвращается с императорской грамотой и становится царем уже здесь, ну, в своей стране. А если император не одобрит его кандидатуру, значит, он или его посадит в тюрьму, или убьет, или отправит ни с чем. Так вот, люди этой страны не любили этого господина высокого рода, и они послали своих людей к императору сказать, что мы не хотим, чтобы он над нами царствовал. Но все равно этот господин получил царство. И понятное дело, что через продолжительное время он вернулся назад. Когда он вернулся назад, он вызывает своих рабов. И вот он взял из 10 рабов, троих рабов и спрашивает у них отчет о том, что они делали, значит, пока его не было. Ну, вы видите, какая ситуация. Непонятно, вернется он, не вернется. Это же не один год путешествия. Это и дорога тяжелая, бури постоянно на море, кораблекрушение. Это неизвестно, как император там к этому отнесется и прочее, прочее. И тут эти послы, и ненависть всех людей в государстве, и рабы, мало ли что они думали. Может быть, не особо старались. Один, правда, старался изо всех сил. Он по полной поработал, ему дали одну мину, и он за это время, пока не был его господин, он приобрел еще 10 мин. И он ему сказал, что 10 городов тебе в управлении, другой 5 мин, а третий, значит, принес ему ту мину и говорит: я знал, что ты человек жестокий, ты жнешь, где ты не рассыпал. И потому я побоялся и спрятал. Он говорит: лукавый ты, раб и ленивый, я буду тебя судить твоими же словами. Ты знал, что я такой, что я спрошу с тебя не то, чтобы ты хранил мое. Я спрошу с тебя, что ты на то, что я тебе даю, приобрел, что у тебя есть, что ты, как ты это умножал, насколько ты это умножил. Не сохранил, вот Бог тебе дал, и ты вот сохранил там все это в своей жизни. Он говорит: нет, это не показатель. Показатель, насколько ты это все умножил, то, что я тебе дал. И, конечно же, мы понимаем, что можно умножать разные вещи, которые Господь нам дает. В первую очередь, конечно же, слово от Господа, которое Бог нам дает, мы его обязаны умножать нашим посевом, нашей жаждой, нашим копанием, нашим исканием, нашей молитвой каждодневной. Потому что если мы ответственно каждодневно молимся: посылай нам хлеб на этот день, дай нам питаться нашему внутреннему человеку твоей божественной пищей. Конечно же, если у нас есть серьезная потребность, и мы говорим: говори, Господи, ибо раб твой хочет тебя слушать, я хочу жить только от твоего слова, я хочу, чтобы твое слово было хозяином моей жизни, то, конечно же, Бог будет говорить. Понимаете, одна из величайших задач Духа Святого, Его влияние на нас – это то, чтобы у нас появился трепет перед Словом Божьим. Трепет – это такое крайне благоговейное состояние, когда человек просто, немеет абсолютно, как бы сказать, перед Словом Божьим замораживается, застывает и трепещет, как лист осиновый, потому что это величайший Бог, Слово Божие. И, конечно же, это не так, что взял, пропустил, Бог сказал, а он, вот лукавый, ленивый раб, хоть спрятал, хоть держал, хранил это все. А очень многие люди, они даже и хранить-то не умеют. Сегодня было откровение, завтра я уже забыл, погнался за новыми ветрами какими-то, и то, что Бог говорил мне на протяжении многих лет, уже не актуально сегодня, уже не нужно сегодня. Интересно, что есть люди, которые... имеют старые записи. И вот когда ты начинаешь просматривать старые записи каких-то, допустим, дневниках своих или даже кассеты какие-то, диски церковные или вот историю церковную на интернете, то ты понимаешь, что есть слово, которое осталось во вчерашнем дне, потому что на каждый день своя пища. Есть пища, которая, образно говоря, собирает камни. Есть пища, которая разбрасывает камни. И она может быть совершенно противоположной. Знаете, зависит от того, какую обочину выбирает враг для атаки, на какую обочину он хочет тебя загнать. К примеру, если он хочет загнать, какой пример привести? Вот апостол Павел обличал Петра, чтобы он не лицемерил, да, и не вводил других в лицемерие. Конечно, мы понимаем, что это не такое лицемерие, которое человек делает ради выгоды. Это апостол делал, потому что он не знал, как правильно сделать. Да? Так вот, в то время нужно было есть мясо. И нужно было этому учить, и нужно против этого было бороться. Нужно было сказать Петру: не лицемерь, делай как все, потому что ты других людей заквасишь и будешь виноват в этом. Но есть другие ситуации, когда ты столкнулся с немощным, когда ты знаешь, что в данной ситуации немощный не переварит твою пищу и твое знание, ты стоишь в капище, ешь идоложертвенное, и ты веришь, что идоложертвенное – это пустой звук, а стоящий рядом простолюдина смотрит на это и соблазняется, и тоже это ест, то здесь надо совершенно противоположное слово. Зависит от ситуации, где находится атака, где находится сатана, туда нужно и клонить, там нужно и искать оборонительные возможности, понимаете как? Поэтому получается, что иногда нужно собирать камни, иногда нужно разбрасывать эти камни. Для немощного оно всегда все одинаковое, если один раз он какое-то откровение услышал, то оно у него не меняется всю жизнь. Но на самом деле жизнь поворачивается очень часто такими поворотами, что примерно так, если вот ты сидишь в лодке, да, и лодка клонится в одну сторону, да, Бог начинает давать тебе слово противодействия, чтобы выровнять эту лодку. И ты начинаешь клониться в эту сторону. Сатана видит успех, что ты сейчас выровняешь лодку. У него уже нет нужды клонить, куда он клонил. Он начинает как бы помогать тебе клонить, чтобы ты переклонил уже в другую сторону. И чтобы попытаться уже в эту сторону перевернуть эту лодку. Вот так всегда он работает. Поэтому нам не безизвестны его умыслы, и мы каждый раз должны знать, и каждый раз должны пользоваться тем, что Бог нам открывает, и не бояться останавливать действие какого-то слова, поворачиваться, маневрировать, потому что мы действительно находимся на острие войны. На острие используется любая возможность. Я вам скажу откровенно, в нашей ситуации, в связи с тем, что мы проповедуем, сатана не спит ни днем, ни ночью. Мы пользуемся тем, что передается нам драгоценности с неба, посеянные вещи другими людьми, но это очень большие драгоценности, Бог ими не разбрасывается. Кое-что Он хочет, чтобы мы делали сами, чтобы мы меньше тратили Его богатство, а свои приобретали навыки и своими возможностями тоже располагали, потому что легче всего взять, значит, Божью какую-то возможность, использовать ее, потратить ее и остаться потом ни с чем. Вот. Но когда мы прилагаем свои собственные усилия и понимаем, что окей, здесь мы не выдержали, здесь пришлось Богу потратиться на нас такими драгоценными, чужой кровью, чужим страданием великих людей, может быть, и мы каемся в этом и говорим: Господь, прости нас, что мы не смогли быть верными тут, не смогли понять заранее, что произошло, и дьявол схитрил, и тебе опять искусственным образом пришлось нас вытаскивать, выручать из этой ситуации. Помоги нам в следующий раз видеть, предвидеть и охранять наши границы, учиться это делать. Потому что ты призвал нас к войне против всего того, что этот враг нам организует. И таким образом, даже сейчас мы тренируемся в этой войне и потихоньку вооружаемся, потихоньку практику нарабатываем. И даст Бог ко времени, когда Богу нужно будет двигаться, мы будем готовы как воины, с опытом, с сноровкой, с, так скажем, сознанием тактик нашего врага, как бы имея опытность, как он крутится, как он куда двигается, как он в тыл заходит, как он разные маневры делает. Я вам скажу, что мой опыт показал, конечно, хитрючий зверь, очень хитрючий, опыт у него большой, но вот он какой-то ограниченный в своих возможностях или в своем уме, он все равно действует по каким-то шаблонам. Вот как говорит Писание, вам не безизвестны его умыслы, он не меняет никогда свои тактики. И в первом веке он так работал, и в наше время он так работает, как он работал. Поэтому это даже не только то, что Дух Божий нам открывает, а просто, как видно в древние времена по Писанию, так и сейчас. Те же самые искушения, те же самые хитрости, или не позволяет ему Бог, или все-таки недостаточно у него мозгов таких стратегических, чтобы что-то делать сверх своих там возможностей. Может, Бог просто его не допускает. Ну, то такое. Так что я хочу сказать. Бог действительно стоит за то, что ты приобретаешь сам. Что ты приобретаешь. Понимаете как?
Вот я сказал, допустим,
в среду, да, что нам нужно откровение по поводу, скажем, семи рогов, семи там очей, семи духов, которые на голове у Христа, у Агнца Божьего. Вот. И нам надо не предположение, а нам ясное, нужно откровение. И я знаю, что Бог посылает человеку на разум мысли, там, дает ему мысли на одну, как говорится, мину, да? Дает ему что-то, даже часто дает ему не совсем правильные мысли, но только для того, чтобы человек, ну, остановился, а на самом деле, а что правильно, а как правильно? Вот как Даниил, как муж желаний, вот муж желаний, он же ведь не просто открыл рот и ждал, когда Бог ему что-то скажет. Как написано в Писании, он открыл книги, пророчества старые, по старым пророчествам он определил, ага, Бог когда-то говорил через пророка Иеремию, что 70 лет будут в плену, да? И он так посчитал, высчитал, ага, в этом году они, значит, попали в плен, так вот в этом году должно закончиться. Вот. Высчитал все, активизировался, начал молиться, поститься, спрашивать у Бога, хоп, Бог ответил. А если бы он не искал вот так бы, вот, в книгах, в древних рукописях, в свитках в этих, не так, наверное, легко было там в Вавилоне это все найти. Однако же он все это нашел, заинтересовался, а как думает Бог, а что он сказал через древних пророков, а что нужно? А у нас почему-то привыкли так, что вот мне только что-то там Бог проговорит, и я что-то почувствую. Иногда люди говорят, что вот я такую радость чувствую, когда у меня приходит откровение. Нельзя на это уповать, уважаемые. Нельзя на чувство уповать. Чувство – это вещь, которая сымитировать нет никаких проблем. Никаких проблем сымитировать чувство врагу не составляет сложности. Я вам рассказывал, ну, как бы есть у меня опыт вражеской работы. Два у меня случая было, очень таких ярких случая. Они были еще в Курске у меня, когда я был пастырем. Два Юры было. Юра, один был пастырем, другой церкви. Другой Юра покаялся у нас в церкви и был неплохой брат поначалу, потом что-то, кто-то его нагрузил, там был у нас один
человек,
нагрузил его всякими там вещами. И, в общем-то, проблемы с Юрой начались. Юра пришел ко мне разобраться с этими проблемами. И он мне сказал, говорит, я молился и в посте сегодня, и молился целый день. И он, значит, мы с ним разговариваем, я его пытаюсь убеждать, что никакая наша церковь не зарегистрирована, ни с какими мы властями не связаны. Ну, там начали петь, чуть ли я не КГБ работаю, и зарегистрировал церковь, и все прочее, и все, я вру, и выкручиваюсь, и, ну, такое все, как обычно, знаете. Я ему объясняю, рассказываю, доказываю. И вот он, вижу, молится, на языках молится этот Юра. И встает с дивана, подходит к шкафу. Шкаф такой платяной был. Открывает дверку этого шкафа. Он был невысокого роста, поднимает вот так вверх руку, но верхнюю полку он не видел никогда. Никогда он до этого... Нет, он был у меня в доме раньше, но, может быть, за несколько месяцев до этого один раз всего. Никогда он этого не видел и не знал. Он просто поднял руку на верхнюю полку и достает с верхней полки, значит, не знаю, откуда взялся, такой, знаете, воин. Он черного цвета, викинг, значит, шлем у него с рогами и меч. И кто-то подарил моему ребенку. Олег был тогда еще, года два, наверное, ему было. Кто-то ему подарил, может быть, бабушка. Я не знаю, кто подарил. Валялся он там у нас дома, этот викинг. И, значит, положили его там. И, кстати, я, ну, на то время тоже был очень религиозным человеком, я ругался на эти вещи, ну, как-то дома у меня, что ты вообще уже, это игрушка, это викинги, все такое. Ну, и вот он достает этого викинга, значит, посмотрел на него, улыбнулся и говорит, мне все ясно, я все понял, мне Господь все открыл, положил его на место, развернулся, улыбнулся мне на прощание и пошел. Больше он в церковь не пришел, говорил там всякие на церковь нехорошие вещи. И я не знаю, через сколько времени, может, через полгода, враг его довел так, что он, вот я сейчас не помню, то ли он какой-то отравы выпил, то ли он повесится. Ну, в общем, закончил жизнь самоубийством он, этот Юра. Очень хороший человек. Мне до сих пор очень много вопросов. Вот он вроде все-таки разговаривал со мной и молился. И вот так вот в наглую, понимаете, враг вот так в наглую. Он просто встает, идет, достает. Просто лицо его просветлело, улыбка на лице, и Бога он благодарит, и все ему ясно стало, а я знаю на все 100%, что это сатана. Понимаете? Наглый, абсолютно беспардонный, абсолютно, вы знаете, ну, никаких преград у него нет. Вот так раз обманул, заставил сделать и в конце концов погубил этого человека. Это для меня был, ну, такой вот пример наглядный. Это не было случайностью. Не может человек просто так ни с того ни с чего, знаете, открыть шкаф, поднять руку, достать оттуда с полки, где он не видел и не знает и чисто механически он это сделал, и на тебе, в конце концов, это его погубило. Значит, второй случай у меня подобный, опять же, с сатаной. И он сильно имел последствия, потому что там, в городе Курске, очень многие подозревали меня, что меня прислали туда из КГБ. Какое-то время меня не пускали на собрание. Я приходил, сидел на улице на лавочке, они там, ну, я знал, где собрание, допустим, приходил. Они мне говорили: нет, нет, мы тебя не пускаем. И там боялись внутри, там молились: Господь, сохрани, там все. Но потом все-таки они увидели, что, ну, никто не арестовывает, начали меня пускать туда на собрание. Но если в этой церкви, где я стал пастырем, меня быстро приняли. Ну, там было несколько старушек всего. И там была другая церковь, она была побольше, там были братья, там было даже три пастыря. И вот когда уже у нас стала церковь большая, я захотел, там был у них очень хороший пастырь, Юра, он, ну, на те времена он был очень образованный, несколько институтов закончил. Это, знаете, тогда такие люди не каялись вообще. Это был вообще шедевр христианский. И он, и жена его учительница, и он очень хороший художник, даже после смерти его там картины выставляли в картинных галереях много и продавались. Но не в этом дело. Он покаялся, ну, такой уже взрослый, и он настолько был ревностный, настолько интересно было с ним разговаривать, и уже было время, что он начал со мной соглашаться там во многих вещах, но тут случилось, что он жил на 9 этаже, открылся лифт, он зашел, он был в очках, а дверь открылась, а лифта не было, и он упал на 4 этаж с 9, и там в лифт провалился, остался живой. И сказал: меня Бог сохранил от Маслова, чтобы это самое и все такое. Ну и прошло еще несколько лет, я все-таки не оставлял надежды с ним, значит, как-то отношения завести, потому что он мне искренне нравился. Вообще в их семье, если я туда попадал, ну, там очень приятная была христианская обстановка. Знаете, для меня очень важно, потому что люди, которые с детства верующие, ну, у нас присутствует какая-то неестественность, вот какое-то христианское лицемерие. Мы никогда не можем вести себя свободно, говорить то, что мы думаем. Нам обязательно надо, ну, ввести какие-то рамки приличия, как-то себя, вот это для меня, этот цирк, он меня раздражает, и я не люблю эти компании. Там я просто отдыхал, мы общались много, разговаривали, и несмотря на то, что они меня подозревали, но мы все равно очень приятно проводили время. И однажды я все-таки решил, думаю, предложу я им совместный детский лагерь в этом летом. У нас была там территория в селе, и чтобы вместе лагерь провести. Я уже согласился, пусть они проводят и с нашими детьми там занимаются на нашей территории, чтобы они ничего не думали. Ну и иду к ним с этим предложением, захожу, звоню, вернее, они открывают дверь и не пускают меня на порог.
не пускает на порог, и он говорит: я знаю уже, кто ты такой, я молился, я долго молился, Бог мне сказал, ты не представляешь, какую я пережил близость с Господом, как я сильно с Ним общался, и Господь мне все открыл за тебя, все открыл. И он мне в тот вечер не стал рассказывать, что ему Господь открыл. Через какое-то время я через другого человека узнал это все. Значит, ему приснился сон, что якобы я прихожу к нему и говорю: отдай мне своих детей. А он говорит: как я тебе отдам своих детей? Я тебе не отдам, а я показываю ему на свои погоны и говорю: что ты не видишь, что я вот старший лейтенант КГБ, и ты обязан мне отдать своих детей. Если ты не отдашь, я позову своего начальника, майора Иванова, и имя назвал. Я не помню сейчас уже имя. Во сне он слышал имя. И он придет, тебя арестует. Этот Юра, значит, встает утром, едет в КГБ, там, я не знаю, кем он там прикидывался, он называет имя этого майора КГБ, фамилию, ему говорят, его нету сейчас, он в командировке. Ну, и ему все ясно, все понятно, все Бог открыл, и, ну, он начал, конечно, это все рассказывать и в ихней церкви, и нашим людям по округе. Для меня это было очень тяжелое время, потому что, ну, представьте, все ясно и понятно, Бог открыл. И он потом, правда, сбила его машина через там каких-то там полгода, и мне было на похоронах. Я думал, идти, не идти, думаю, пойду, это же они меня там сейчас растерзают эти. Его, конечно, любили очень сильно, этого Юру, он был очень хороший человек. Я не знаю, почему все это так происходит, почему этот сатанюка так вот имеет такую власть, вот таких хороших людей, вот так нагло, понимаете? Я же знаю, сколько он молился. Я знаю, сколько там некоторые люди каялись, там образованные. Я звал его: Юра, приди, я не такой грамотный, как ты, приди, побеседуй с ними. Он через весь город бедно-то живет, на велосипед на свой, зима, не зима, летит побеседовать и все такое. И вот так вот взял, я-то знаю, что я не виноват, что это дьявола, все эти штуковины, и взял вот так нагло опять, поиздевался, и, не знаю, уничтожил он его, или это просто уже Бог его забрал, этого Юра, но вот такие вот фокусы, проделки этой твари. Это не все случаи. У меня еще есть случаи, которые, ну, очень наглые со стороны дьявола, когда он полностью имитирует Бога и на такую лапшу вешает, что люди: ах, ох, это только Господь, и кричит: а кто мог знать? Это никто не знал, это только Бог. И все, и в истерику падает, это только Бог. Не только Бог, не только Бог. И чувства не только Бог дает. Такие чувства дает, на небесах летаешь, в облаках летаешь, где угодно летаешь. Но где ты будешь летать, тогда ты выполнишь все, что не нужно. Поэтому не важно, какие ты чувства испытываешь, не важно, что происходит вокруг, важно только одно – истина. Соответствует ли она Писанию? Происходит ли
связь между тем, что Бог тебе открывал раньше, и тем, что Он открывает сейчас. Якобы открывает сейчас. И если тебе говорят, предосторожность тебе нужна, перепроверка тебе нужна. И когда человек говорит, я не хочу ничего слушать, мне сам Бог открывает, кто ты такой, чтобы мне рассказывать. Это первый признак того, что человек находится в искушении. Потому что любой Божий человек, вникай в себя, в учение, вникай в себя, в учение, занимайся этим постоянно. Проверяйте себя, исследуйте себя, вере ли вы. Эти сомнения не греховные, а обязательные для исполнения. Невозможно без этих сомнений жить, потому что эти сомнения приводят к чистоте веры, к ясности ума. Когда человек перепроверил, окей, эти люди говорят так, подожди, какое у них основание так говорить? А какое у меня основание так верить? Только лишь потому, что я такие чувства получил? Только лишь потому, что мне так вот это сейчас интересно, и я за это захватился? Это все основания мои? На этих основаниях я перечеркну свое 10-летнее, там 20-летнее движение к чему-то. И так далее. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. Он не раз еще попытается обмануть. Он принимает вид ангела света. И это не просто, знаете, вид какой-то. Это имитация, полнейшая имитация божественных проявлений. Там может быть и чудеса. Там могут быть и знамения, там может быть несбыточная, то есть такая неудержимая радость. Знаете, это самое, есть в харизматических церквях такое состояние, небесная радость некоторых там, значит, человек говорил, я так хохотал, не мог остановиться. Это самое, целый день хохотал, голос потерял, не мог остановиться, меня прямо изнутри это все, и при таких чувствах довольных, радостных, из меня выходит, и я прямо аж катаюсь по полу, как мне приятно и смешно, и такие удовольствия, и все прочее. Я не вправе судить это явление, как некоторые глупые это делают. Это Бог один знает, что это. Дьявол, Бог. Нет никакой нужды определять эти вещи. Но я знаю, что есть сатанинские, конкретно сатанинские действия, они это не скрывают. Там тоже точно такой же хохот, такие же падения. И они там смеются до упаду от всяких галлюцинаций, этих, как оно, гипноза всякого, заводят их гипноз, они там в этом гипнозе там, в трансе, там творят непонятно что. Поэтому сатана может вызвать чувство глубокой радости, удовлетворения. О, еще как может. И мы знаем, что сатанинская музыка человеку вот настолько плохо, он говорит, места себя не нахожу, вы говорите, что Pink Floyd – это сатанинская музыка, а я включаю эту группу, и мне сразу такое, как крылья появляются. блаженство такое. Все хорошо, все будет хорошо. И прямо под ритм этого рока тяжелого у меня все как я летаю прямо по небу. И это все правда. И он готов слушать эту музыку день и ночь. И он считает, что это добрые люди. На самом деле, с каждым разом он на ступеньку ниже, 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 пока он не будет привязан на цепь уже полностью, потому что это 100% сатанинская группа, и подобных групп много. Вот. Поэтому мы должны это очень четко понимать. Я о другом хотел сегодня говорить, но коль повернулся в эту сторону, то уже давайте мы закончим этим сегодня. Я знаю, у нас в воскресенье водное крещение. И просьба моя к вам, помолитесь, пожалуйста, за людей, которые это сделают, потому что нам нужно доброе начало, нам нужны люди, которые бы понимали, что такое наша церковь, потому что практически большинство тех, кого мы принимали в церковь и давали водное крещение, молодые люди, они не понимают, что из себя представляет наша церковь. К сожалению, многие девчонки принимали водное крещение, может, чтобы выйти замуж, ребята так. Но некоторые люди меня осуждают, что ты вот возлагаешь руки на всех подряд, и им бы лишь бы жениться, они на собрания ходить не будут, и все такое. Я всегда говорю так, когда у меня появляется возможность кого-то благословить, пусть это будет кто угодно, враг или кто угодно, я его благословляю в надежде, что ему будет хоть немножко лучше от того, что я сделаю. Гораздо лучше, чем он не будет благословляться. Я даю все, что я могу дать. А чего я не могу дать, то я не могу дать. Поэтому я без зазрения совести говорю людям то, что им нужно, и благословляю их на это. Если они меня обманывают и этого ничего не хотят, это, как говорится, уже... Что я могу с этим сделать? Я не благословляю только людей, которые хотят стать пастырем, не подготовившись к этому. Вот этих людей я не благословляю. Мне как-то говорили, что если ты не благословишь, будет бунт в церкви. Я сказал, да пусть хоть 10 бунтов. Я никогда не благословлю, пока Бог мне не скажет. Потому что я не хочу стать участником ваших грехов. А что касается всех остальных людей, я их благословляю с удовольствием. Ну, конечно, я не благословлю грех, когда человек там развелся, блуд какой-то там неофициально хочет не по закону жениться, то я не стану на него возлагать руки. Но если он идет от проблем и хочет эти проблемы решить, то я... с превеликим удовольствием ему в этом буду помогать. И хай меня осуждает весь мир. Какая мне разница? У меня есть вера, в которую я уверен, и я двигаюсь ей безо всяких проблем. Вот. Что касается нашей церкви. Конечно же, мы должны очень хорошо понимать, что у нас уникальная ситуация. Люди верят, что у них церкви, что у них духовная структура, которая есть тело Господне. Я так не считаю. Я говорил это с самого начала, почему вы этому удивляетесь, что ой, ты сам сказал, что у нас не церковь. Да, не церковь, потому что церковь – это тело Христово. А тело Христово – о нем говорит Писание, страдает ли один член, с ним страдает все тело. И это не физические организации, как натренированные, что ой, давайте будем думать, как бы нам видеть нуждающего и все такое. Это все буква, которая убивает. Это должны быть чувства в духе. Страдает один член из там 100 тысяч церквей. Хотя я знаю, в пробуждении не будет больших церквей. В пробуждении будут маленькие церкви. Они будут делиться точно так, как сказал Христос, когда рассаживали учеников есть. Он сказал, рассадите их по 50, по 100. Максимальное число людей, которое нужно для того, чтобы их обслуживал пастырь и несколько помощников, чтобы они их могли вести к совершенству. Максимальное до сотни. Там не будет ни превозношения, ни, знаете, такие пальцы веером суперпомазанные, носите за мной портфели, мойте мой автомобиль, там ничего этого не будет. Скромно, будет, вы знаете, такой простой, обыкновенный человек, безо всяких, извините меня, грубое слово употреблю, понтов. Понтов. Не будет понтов в Доме Божьем, они будут выжжены огнем, огнем божественного гнева, чтобы этой мерзости не пахло там. Вот. Ненавистные. Ничего. Ни чинопочитания, ни... Будет большое уважение пастырей, между прочим. Очень большое уважение. Но у пастыря будет очень большое желание быть самым маленьким. И такой, знаете, противовес. Одни тянут вверх, другой со всех сил тянет вниз. И где-то они в середине встречаются. И так всем приятно, и так все на месте в духовной структуре, как положено быть. Вот, как оно должно быть в Доме Господнем. Одни изо всех сил вверх, а другой изо всех сил вниз. И это они находят эту разумную точку соприкосновения и начинают светить этому миру правдой Господней. Настоящей скромностью, простотой и настоящих евангельских истин. Потому что если он начнет сильно давить вниз, и эти начнут давить вниз, ничего с такой церкви не получится. Не ваша задача давить вниз, ваша задача давить вверх, а его задача давить вниз, сколько он может. И молиться за него, чтобы он давил вниз. И чтобы не господствовал наследием Божьим, а подавал им пример всему стаду. Вот такие дела. А тот, кто сильно желает опустить пастыря, собрать на него компромат, должен подумать, для чего это делается. Если это делается для того, чтобы взорвавшегося человека поставить на место, может быть, это и нужно. Но если это делается для того, чтобы снизить интерес людей к тому слову, которое Бог говорит, просто создать такую атмосферу, что да, кто его знает, да, вот он говорит, что он брехун, что он там то, пятое, десятое, и все это, знаете, молотится. И в конце концов, качество проповеди, конечно же, занижается, потому что и у него, во-первых, дерзновения нету, потому что он смотрит на пустые глазницы слушателей, и люди, отношения, знаете, настороженные, да и плюс, если находятся определенные люди, которые ну и что ты хочешь тут сказать, что ты тут умничаешь, сейчас мы тебя подловим. И такое, знаете, все напряженки оно же не способствует тому, чтобы ты расслабился и говорил от Духа Божия. Ты все время в напряженке, чтобы ничего не сказать неправильного, потому что завтра тебя поймают и будут тебя склонять по всем падежам. Вот. А для работы Духа Святого нужно обязательно, чтобы ты не был как сжатая пружина, чтобы ты освободился, дал ему возможность говорить то, что он хочет. Это очень сложно в такой атмосфере. Поэтому имейте это все в виду. Значит, что еще по поводу нашей церкви? Конечно же, мы мечтаем о настоящем теле Господнем. Мы мечтаем о том, чтобы это были не слова, а дело. Сегодня слушал опять одного проповедника, который много говорил, какой великий Бог и как Он действует по всему миру. И сложно мне это все переваривать, потому что знаю очень много и не зря Писание говорит, кто умножает знания, тот умножает скорбь. Если ты знаешь, допустим, какими методами на сегодняшний день строится церковь, какими методами активизируется служение, как заинтересовать человека больше вкладывать времени и сил для того, чтобы он делал что-то в церкви, ну и многие другие вопросы, то... Ну, вот, допустим, пастырские пособия уже не стесняются. Они говорят прямо, что есть стимулы, которые, ну, позволяют сделать активной церковь. И, конечно же, используется слава человеческая, такие понятия, как самолюбие, сластолюбие, властолюбие и вовремя такая подобранная команда, которая будет льстить и которой тоже будет льстить. Знаете, как глупо, конечно, это говорить, но как в курятнике есть потребность какать на ниже стоящего, те выше сидят, на этих, эти ниже, ниже, и самые нижние получают, конечно, все до конца. То, конечно, я много знаю, как это все формируется. И мне недавно один человек сказал, говорит, что я знал, что Бог тебя избрал, чтобы... Здесь была большая церковь, и ты не захотел идти путем. Тебе было пророчество, там это самое. Я ему сказал, я говорю, вот просто поверь мне, что это было самое большое несчастье, если бы я пошел бы этим путем. Хотя я что-то думаю, мне бы не удалось собрать большую церковь. Я не из того теста сделанный. У меня нет этих данных, чтобы, ну, крутиться как юла и устраивать всех. И, ну, так активно работать, чтобы все видели во мне лидера, и никто не захотел перешагнуть меня. Вряд ли у меня бы это получилось, но даже если бы это у меня получилось, я бы был самым несчастным человеком на земле. Потому что, ну, что бы я строил? Я что прекрасно, это вот люди не понимают, что ты думаешь, что кто-то тебя уважает, вот ты там пастор, и кто-то там на тебя смотрит, пастор, пастор там, да? Да, он глаза тебе пастыря, за глаза он тебе там поносит тебя как угодно.
Зачем тебе эта честь, зачем тебе эта слава и власть, это и все прочее. Ты же теряешь, во-первых, совесть, а во-вторых, самое главное, как ты перед Господом Богом. Тебе же надо кричать теперь, что вот эта церковь, этот дом Божий, а ты его хитростью, лукавством держишь, какими-то, ну, такими заляпываниями, вот, грязными постоянно. И вы знаете, чем больше я общаюсь с людьми, даже многие наши люди, я вот слушаю и
Майкл, звук пропал.
Да. Хорошо, слышно?
Сейчас лучше.
Я говорю, что даже некоторые наши люди, они мне начинают говорить, к примеру, ты специально там что-то делаешь, чтобы там кого-то зажать, не пустить, и там, потому что ты боишься там потерять портфель или там еще что-то, кто-то там больше тебя, лучше, помазаннее, тебе завидно, и ты там хитришь, мудришь, или вот просто обманываешь, чтобы зло на человеке согнать и всех обмануть. И люди, они искренне представляют, что таким образом можно держаться в Доме Божьем. И раз ты там, как говорится, у власти находишься, значит, ты вот такими вот грязными методами там все это проталкиваешь, хитришь, мудришь. Я знаю, что так делается дело, но я думаю себе, думаю, это же насколько надо быть несчастным человеком, столько сил прилагать и вот такими, ну, вещами делать дело Божие. Ну как можно, если ты знаешь, что Бог живой? Ну я понимаю, что ты ошибся. Где-то ты, как говорится, даже, может быть, ты обманул, хитрил. И покаялся, что я не хотел. Вот так сложилась ситуация. Прости меня. Но если ты сознательно ведешь какую-то политику, что-то делаешь такое в Доме Божьем для какой-то своей выгоды. Ну кто ты после этого? Для чего ты вообще веришь? Ну и другое дело, если ты деньги за это имел, или славу бы ты за это имел, или что бы ты за это имел бы, чтобы вот это вот все делать, вот такие дела, и потом получить проклятие вечности и вечное отвержение от Господа. Я не понимаю, люди этого не понимают, потому что они постоянно мне это говорят, что ты хитришь, ты обманываешь, ты вот это держишься за портфель. Да возьми ты этот портфель себе, возьми его с удовольствием, тебе его отдам, портфель, если за этим не стоит Бог, не нужно мне вообще ничего, николаитство. Говорит, ты один ты говоришь. Если бы я мог не говорить, я бы вообще ничего не говорил бы. А часто я даже не могу говорить. И даже вот сегодня я перед собранием молился и говорю, Господь, ну сколько это может продолжаться? У меня нет сил говорить. Потому что у меня нет сегодня здоровья вообще говорить. Помоги мне провести это собрание. Вот. Они мне претензии, что я, значит, тут ветрествую, что мне так сильно хочется говорить, аж некуда. Вот. Такие дела. Опять скатился я на нравоучения, наставления неправильные. Уж простите меня, старика. Стар я стал и стал ворчливый. Не зря Писание говорит, что в молодости одни крайности, а в старости они уже другие.
ворчать начинаем, значит, надо уже паковать чемоданы и в теплые края собираться. Я образно говорю, никогда я не оставлю церковь, пока я не приду в совершенное, окончательное состояние духа, чтобы можно было поклониться Господу, сказать: «Слава тебе, Господь! И мне ты это открыл, и меня ты этим путем провел, и дал мне право насладиться жизнью, жизнью с избытком». И 10 талантов, то есть 10 не, может, не принесу, но хоть сколько-то да принесу. Хоть что-то да у меня будет, что я все-таки насобирал для твоего царства, для твоей славы, для твоей воли. Благословений вам всем. До воскресенья.